Глава 10. Промелькнула череда лет. Времена года стремительно сменяли друг друга, и животные, чей век и без того недолог, угасали с печальной и неотвратимой быстротой. Настала пора, когда кроме Былинки, Бенджамина, Ворона, Моисея, да еще пары свиней, никто уже и не помнил, каково им жилось до восстания. Мюрель умерла, не стало колокольчика, Джейси и Хвата. Даже Джонс и тот умер, скончавшись в приюте для алкоголиков, что находился в другой части страны. Снежок был прочно забыт. Не вспоминали и о боксере, кроме тех, конечно, кто его знал. Былинка, постарев, превратилась в тучную и неповоротливую кобылу. Ее мучили больные суставы и донимали постоянно слезившиеся глаза. Она уже 2 года как достигла пенсионного возраста, но на скотном дворе было не принято уходить на пенсию. О том, что пенсионерам когда-нибудь позволят пастись на специально отведенном для них участке пастбища, давно позабыли. А вот Наполеон был жив-живехонек. Он реально заматерел и весил уже свыше 150 килограммов. Визгун тоже не отставал. И, разжирев до безобразия, теперь уже с превеликим трудом открывал заплывшие глаза. И только Бенджамин почти не изменился. Разве что шерсть на его морде чуть тронула сединой. После смерти боксера он совершенно замкнулся в себе. И практически ни с кем не разговаривал. На ферме обитало куда больше животных, чем прежде, хотя рост поголовья все же оказался не столь значительным, как надеялись первые годы преобразований. Пришли новые поколения, для которых восстание было лишь забавным преданием из эпохи седой древности, передававшимся из уст в уста. Что касается животных, выкупленных с соседних ферм, то они и вовсе не имели о нем понятия. Помимо Былинки на скотном дворе было еще 3 лошади. Открытые, добропорядочные создания, усердные работники и славные товарищи. Но по части ума, увы, им было далеко до той же Былинки, к которой они относились чуть ли не с сыновним почтением. При освоении алфавита им не удалось продвинуться дальше буквы «Б». Однако они безоговорочно принимали на веру все, что рассказывали на ферме о восстании, особенно если это делала Былинка. Впрочем, верить-то они верили, но едва ли вполне понимали, о чем идет речь. Скотный двор по-настоящему процветал, и организация труда на ферме была на высоте. Территория ее расширилась, поскольку у мистера Пилкингтона удалось выкупить сразу 2 поля. Ветряную мельницу в конце концов благополучно восстановили. Также приобрели молотилку и сеноподборщик. Появились и новые строения. Уимпер, тот прикупил для себя 2-колку. Ветряная мельница так и не начала вырабатывать электроэнергию, но широко использовалась для обмолота зерна, приносившего внушительные доходы, а животные напряженно возводили еще 1 мельницу. Им было обещано, что на ней уж непременно установят динамомашину, и тогда с электричеством будет полный порядок. О том благодатном рае, какой мечтал создать Снежок, об освещенных лампами стойлах с горячей и холодной водой, о 3-дневной рабочей неделе, о подобном теперь не могло быть и речи. Ибо Наполеон в корне отверг данные идеи, как противоречащие светлому духу анимализма. Он утверждал, что истинное счастье заключается в усердном труде и скромной жизни. Ферма явно богатела, но этого совсем нельзя было сказать о животных, исключая, естественно, свиней и собак, которые расплодились в невероятном количестве, а к исполнению трудовых повинностей не привлекались. Это многое объясняло. Но Визгун без устали втолковывал массам, что у свиней и собак работа посерьезнее, поскольку они отвечают за управление и контроль над всей трудовой деятельностью на скотном дворе. Их обязанности по большей части носили такой характер, что простой животной братьей было не под силу уразуметь, чем же в действительности они занимаются. К примеру, Визгун говорил, что у свиней значительная часть дня неизбежно уходит на подготовку таких малопонятных для животных вещей, как сводки, отчеты, протоколы и докладные. По сути, большие листы бумаги, каковые следовало вначале исписать сверху донизу, а потом сжечь. Согласно уверениям Визгуна, это наиважнейший процесс, и он обеспечивал жизнь и процветание всего скотного двора. Возможно, так оно и было. Но все-таки свиньи и собаки не производили своим трудом никакого продовольствия. Расплодилось их, видимо-невидимо, и на отсутствие аппетита никто из них не жаловался. Что до остальных животных, то они видели, что их жизнь не претерпела существенных изменений. Они по-прежнему продолжали недоедать, спали на полусгнившей соломе, пили грязную воду из пруда, работали в поле до изнеможения, зимой мерзли от холода, а летом страдали от нашествия мух. Животные постарше, напрягая память, мучительно вспоминали, хуже или лучше жилось им на ферме после начала восстания и изгнания Джонса, но так ничего и не могли вспомнить. Современную жизнь, с чем они могли ее сравнить? Ведь кроме отчетных докладов визгуна и этих его листков со столбиками цифр, животным было не за что ухватиться. А согласно листкам, дела на ферме шли просто прекрасно и постоянно улучшались. Жить старикам оставалось недолго, и они приходили к выводу, что им, скорее всего, так и не найти ответа на свой вопрос. Один только Бенджамин признавался, будто бы детально помнит прошлое и точно знает. Жизнь животных — это голод, непосильный труд и сплошь одни разочарования. И она не была и не может быть ни лучше, ни хуже. Таков уж извечный закон бытия, — заключал Бенджамин. Но животных никогда не покидала надежда. И даже более того, они не переставали испытывать гордость от великой чести принадлежать к скотному двору, единственной ферме в графстве, да и в целой Англии, где хозяйством заправляли животные. Все они, даже самые юные, даже те, кого вывезли с других ферм, отстоявших в 10, а то и в 20 километрах от скотного двора, поистине не могли не поражаться, размышляя об этом. Слыша оглушительные ружейные залпы и видя горделиво развивающиеся на флагштоке зеленые знамя, животные чувствовали, как их сердца наполняются несказанной гордостью. И как же тут было не вспомнить о прежних героических днях, об изгнании Джонса, о создании 7 заповедей и о величайших битвах, в которых люди-захватчики потерпели сокрушительное поражение. Животные продолжали жить прежними надеждами. Они, как и прежде, верили, что Англия однажды предстанет республикой животных, предвозвещенной старым майором, и на ее зеленые поля не ступит нога ни одного человека. Пусть и не слишком скоро, но это время придет, и пусть даже никто из ныне живущих не застанет этого триумфа, но их священная мечта, она непременно сбудется. То тут, то там подчас запевали звери Англии. Делалось это украдкой, но все животные на ферме знали запрещенную песню наизусть, хотя вряд ли кто отважился бы исполнить ее в открытую. Животные допускали, что их жизнь тяжела, и что сбылись далеко не все их надежды, но зато теперь они твердо знали, они не чета другим, они особенные, и если им и приходится голодать, то уж точно не по прихоти человеческих особей-тиранов, ну а если изнемогают от непосильного труда, то это тоже не беда. Ведь они работают ради собственного блага. На скотном дворе никто не ходил на двух ногах, никто не называл другого хозяин, все животные были равны. Однажды, еще в самом начале лета, визгун приказал овцам следовать за ним и привел их к заросшему березами пустырю на противоположном конце фермы. Овцам было позволено провести там весь день, и, находясь под пристальным наблюдением визгуна, они привольно паслись среди березового молодняка, ощипывая листву. Воротился обратно визгун уже один, оставив воспитанниц на пустыре, благо ночи стояли теплые. В течение недели овец не видел никто, кроме визгуна. Он регулярно приходил их проведать, посвящая им изрядную часть дня. Будучи спрошен на сей счет, визгун обыкновенно отвечал, что разучивает с овцами новую патриотическую балладу, а таковое занятие требует полного уединения. Одним дивным летним вечером, это произошло, когда овцы уже вернулись с пустыря, животные, закончив рабочую смену, устало брели к стойлам, как вдруг послышалось испуганное ржание. Животные оцепенели, преисполнившись тревоги, поскольку это ржала былинка. Она все ржала и не могла остановиться. Опомнившись, животные понеслись ее вызволять. Когда они ворвались во двор, то вновь оцепенели, ибо увидели, что именно напугало былинку. Это была свинья, идущая на задних ногах. И свиньей этой оказался визгун. Немного неуклюже, не имея привычки удерживать тушу в таком положении, но каким-то чудом сохраняя равновесие, визгун невозмутимо разгуливал по двору. А через минуту двери дома отворились, и оттуда появилась длинная процессия свиней, и все они тоже шествовали на задних ногах. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. Нескольких свиней крепко пошатывало, и они явно были бы не прочь опереться на палку, имейся она у них. В довершении всего оглушительно залаяли собаки, и душераздирающе загласил черный петух. А потом миру предстал и сам Наполеон. Он величаво застыл в вертикальном положении, надменно посматривая по сторонам, а вокруг него бесновалась преданная ему собачья свора. В раздвоенном копытце Наполеон держал кнут. Повисла мертвая тишина. Изумленные и перепуганные животные сбились в кучу, остолбенело, наблюдая за шествием двуногих свиней, огибающих двор. У них возникло ощущение, что мир перевернулся вверх тормашками. Но первоначальный шок вскоре прошел, и тогда, вопреки страху перед собаками и воспитанной за долгие годы привычке держать язык за зубами и слепо повиноваться, животные решили выразить свое возмущение. Но то, условно по сигналу, раздалось неистовое и пронзительное блеяние овец. Четыре ноги — это хорошо, а две ноги лучше. Четыре ноги — это хорошо, а две ноги лучше. Четыре ноги — это хорошо, а две ноги лучше. Это безобразие продолжалось 5 минут без перерыва. А когда овцы утихомирились, возмущаться было поздно. Наполеон и свиньи вернулись в дом. Бенджамин почувствовал, что ему в плечо уткнулся чей-то нос. Он обернулся. Позади неподвижно стояла былинка. Бенджамину показалось, что ее старческие очи выглядят еще более подслеповатыми, чем раньше. Былинка безмолвно, с ласковой настойчивостью потянула Бенджамина за гриву, увлекая его за собой и подводя его к боковой стене большого амбара с 7 заповедями. Минуту-другую они пристально глазели на просмоленную стену с белевшими на ней буквами. «Мои глаза уже ни на что не годятся», — наконец обронила былинка. «Даже в молодости я не могла разобрать, что здесь написано, но, кажется, сейчас стена выглядит по-другому. Скажи мне, Бенджамин, 7 заповедей, они ведь не изменились?» Бенджамин, наверное, впервые в жизни решил изменить собственным принципам и прочел былинке все, что значилось на стене. Там, кроме одной заповеди, ничего не было, и заповедь это гласила: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». После этого никому уже не показалось странным, что на следующий день в копытце у каждой свиньи, надзирающей за работой на ферме, был зажат кнут. Не показалось странным и то, что свиньи обзавелись радиоприемниками, готовятся провести телефонную линию и подписываются на журналы «Джон Буль», «Тит Битс» и «Дейли Миррор». И не показалось странным, когда Наполеон вышел на прогулку в сад с курительной трубкой во рту. О, ничуть, как, впрочем, и то обстоятельство, что свиньи нарядились в костюмы мистера Джонса, висевшие в шкафу. Наполеон. Он щеголял в черном фраке и бриджах, вроде тех, что носят крысоловы, а на ногах у него красовались кожаные краги. Его избранница, видная собой свиноматка, облачилась в платье из муарового шелка, которое миссис Джонс приберегала для воскресных выходов. Недели позже на территорию фермы въехал караван из нескольких двуколок. Депутация фермеров, живших по соседству со скотным двором, получила специальное приглашение на обзорный тур. Гостей водили по территории, ничего от них не скрывая. Фермеры выразили неподдельное восхищение увиденным, но особенное впечатление произвела на них ветряная мельница. Во время официального визита большинство животных занималось прополкой репы. Они трудились изо всех сил и не смели поднять голову от земли, теряясь, кого же им теперь в большей степени опасаться — свиней с кнутами или же визитеров-людей. Весь вечер из окон дома слышались звуки пения и громкий смех. Внезапно животную братью, внимавшую смешанному хору голосов, охватило любопытство. Ведь животные и люди впервые встретились на равных. Что же там интересно у них происходит? Стараясь передвигаться как можно тише, они в едином порыве устремились к фруктовому саду, окружавшему бывший господский дом. У калитки животные замерли. Они немного струхнули, но былинка, показав пример остальным, первой вступила в сад. Животные на цыпочках приблизились к дому. Достаточно высокий рост позволил им приникнуть к окну столовой и заглянуть вовнутрь. Там, за круглым столом, сидело с полдюжины фермеров и столько же свиней, из числа наиболее заслуженных и проявивших себя. На почетном месте во главе стола восседал Наполеон, а свиньи непринужденно развалились на стульях. Веселая компания коротала время за игрой в карты, но игроки ненадолго отвлеклись от игры, дабы озвучить очередной тост. Огромный графин переходил от одного к другому, и кружки наполнялись пивом. Все были настолько увлечены, что даже не заметили глаз животных, пялящихся на них сквозь окно. Держа кружку, наполненную до краев, поднялся владелец Фоксвуда, мистер Пилкингтон. «Я намерен произнести тост», — сообщил мистер Пилкингтон, «и не сомневаюсь, что все с удовольствием его поддержат. Но прежде мне хотелось бы, и я даже полагаю это своей обязанностью, сказать несколько слов. Я испытываю глубокое удовлетворение», — продолжал далее мистер Пилкингтон, «от того, что весьма продолжительный период взаимного недоверия и недопонимания подошел, наконец, к концу. Было время, но, конечно, я, равно как и никто из присутствующих сейчас за этим столом, и близко не разделял тогдашних настроений, когда новые достославные хозяева скотного двора состояли со своими соседями из людского племени не то чтобы во враждебных, но, скажем так, в отношениях, определявшихся серьезными опасениями со стороны последних. Не обошлось, увы, и без досадных инцидентов, не говоря уже о распространении ошибочных представлений и идей. Мы полагали, что существование фермы, управляемой свиньями, способно повлиять самым негативным образом на все хозяйства в округе, а это неминуемо приведет к серьезной дестабилизации обстановки. К сожалению, большинство из нас, не потрудившись должным образом проверить исходную информацию, пришло к заключению, будто бы на скотном дворе укоренился дух вседозволенности и разгильдяйства. Фермеры не на шутку опасались, что этот тлетворный дух овладеет не только их животными, но и работниками. И вот сегодня я и мои друзья лично посетили скотный двор и осмотрели каждый дюйм на ферме собственными глазами. И что же, спрашивается, мы увидели не только самые современные методы ведения хозяйства, но и наличие жесткой дисциплины, а также образцовый порядок во всем. И это способно послужить превосходным образцом для нас и вообще для всех фермеров. Полагаю, что не ошибусь, особо выделил мистер Пилкингтон, что простые, низшие животные на скотном дворе трудятся куда больше, получая, однако, куда меньше корма, чем повсюду в Англии. Признаться, я и мои партнеры увидели сегодня у вас много такого, что мы намерены немедленно внедрить на своих фермах. «А в заключение, — добавил мистер Пилкингтон, — я просто обязан вновь отметить, дружеские взаимоотношения, возникшие ныне между скотным двором и соседями, впредь должны только развиваться и крепнуть. Между свиньями и человеческими существами нет и вообще не должно быть столкновения интересов в чем бы то ни было. Мы ведем одну борьбу и преодолеваем одни и те же трудности. Возьмите, например, хотя бы проблему рабочей силы. Неужели ее у кого-то нет?» В этот момент сидящим за столом сделалось очевидно, что мистер Пилкингтон готовится позабавить общество неким изощренным и загодя подготовленным экспромтом. Но того вдруг прошиб такой смех, что он довольно долго был не способен вымолвить ни слова. Как только мистер Пилкингтон закончил давиться и хрипеть от смеха, он прокашлялся и выдал свой вожделенный перл. «Вы противоборствуете с низшими животными, а мы с низшими классами». Эта бонмот была вознаграждена взрывом хохота собравшихся. Мистер Пилкингтон вновь поздравил свиней с успешными нововведениями, мизерным рационом, нескончаемым рабочим днем и категорическим отсутствием послаблений. «А вот теперь, джентльмены, — возвестил он, — прошу встать и убедиться в том, что у всех наполнены кружки. Я предлагаю тост за процветание скотного двора». Под неумолкающий гром аплодисментов и топот ног Наполеон, которому тост пришелся очень по душе, поднялся и обогнул стол, дабы лично чокнуться с мистером Пилкингтоном. Когда овации стихли, Наполеон, так и оставшийся стоять, объявил, что желает произнести ответное слово. Наполеон, как всегда, говорил кратко и по существу. «Я тоже крайне рад», — произнес он, — «взаимному отсутствию недопонимания. Ведь все это в прошлом. В течение продолжительного времени муссировали слухи, вне всяких сомнений, распускаемые нашими врагами, что мы придерживаемся подрывных и чуть ли не революционных взглядов. Нам даже приписывали попытки побудить животных на соседних фермах к восстанию против людей. Данные утверждения не имеют ничего общего с правдой. Единственное наше желание, как в прошлом, так и в настоящем, жить в мире и дружбе, всесторонне поддерживая нормальные деловые отношения с соседними фермами. Ферма, которой я имею честь управлять, — добавил Наполеон, — кооперативное предприятие, и документы, подтверждающие право собственности на нее и находящиеся у меня, являются коллективной собственностью свиней. «Я отказываюсь верить», продолжал Наполеон, во власть былых предубеждений, но единственно ради укрепления доверия с вашей стороны, дорогие соседи, нами был внесен ряд существенных изменений в сфере правопорядка. Вплоть до настоящего времени у животных на ферме имела место нелепая привычка обращаться друг к другу, используя слово «товарищ». Она подлежит искоренению. Кроме того, бытовал и другой высшей степени странный обычай, истинное происхождение которого неведомо. Каждым воскресным утром маршировать строем в саду перед висящим на столбе черепом хряка. Данное безобразие также будет искоренено. Кстати, относительно черепа, его уже похоронили. Да, возможно, уважаемые гости удосужились заметить, что с нашего знамени исчезли символы, изображенные белой краской, а именно копыта и рог. Отныне на флагштоке развивается просто зеленый флаг. А еще я должен высказать одно существенное замечание по поводу превосходной речи мистера Пилкингтона, отражающей истинный дух добрососедства. На всем ее протяжении он неоднократно прибегает к названию «скотный двор». Но мистер Пилкингтон, конечно же, не в курсе, поскольку я впервые объявляю об этом, что вышеозначенное название также отменено. В дальнейшем ферма будет именоваться «Господский двор». Таково ее первоначальное, а потому и единственно возможное название. «Джентльмены», — молвил Наполеон в заключении, — «я хочу ответить вам похожим тостом, правда, в несколько иной форме. Но прежде давайте-ка наполним кружки до краев. Итак, джентльмены, мой тост — за процветание господского двора». Гостиную вновь огласили овации, а затем кружки были вмиг осушены до дна. И тогда животным, которые наблюдали за происходящим сквозь оконное стекло, вдруг почудилось нечто необычное. Очертания свиных рыл начали меняться, они словно бы расплывались. Блинка переводила свои старые, безнадежно слезящиеся глаза с одной свиньи на другую, но могла различать их лишь по количеству подбородков. У кого-то было 5, у кого-то 4, а у кого-то 3. Что за беда приключилась со свиньями? Почему ей показалось, будто бы они меняются внешне? Овации за окном стихли, и компания вернулась к картам, продолжив ранее прерванную игру, а животные безмолвно потянулись прочь. Однако, не успев отойти на 20 метров, животные встали как вкопанные, поскольку в господском доме внезапно поднялся дикий и неописуемый гвалт. Они бросились обратно и вновь прильнули к окну. В гостиной разгорался нешуточный скандал. Крики, удары по столу, острые подозрительные взгляды, яростные оправдания. Вероятно, скандал возник вследствие того, что Наполеон и мистер Пилкингтон одновременно выбросили по тузу пик. 12 глоток, надрываясь, злобно ревели друг на друга, причем голоса были неотличимы, и разом отпала необходимость спрашивать, что же в действительности произошло со свиными рылами. Толпившиеся за окном животные все глядели и глядели, то на свинью, то на человека, и обратно, то на человека, то на свинью, а потом опять то на свинью, то на человека. Но как ни старались они угадать, кто есть кто, было уже невозможно.